Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Викентий Вересаев. Лизар. Часть вторая. В барском саду заливался соловей, оттуда тянуло запахом сирени и росистой свежестью сада. Ночь томила, в душе поднимались смутные желания, становилось хорошо и грустно. Под крыльцом послышался шепот. Мужской голос спрашивал: «Ты что ж гулять не приходишь?» «А тебе что?» — лукаво ответил голос Дуньки тоже вполголоса. «Что-что? Все девки в хороводе, а тебя нету. На кой они мне? Кто это у вас?» «Барин проезжающий, чай пьет. Самовар ему наставляла я». «Самовар?» — мужской голос вдруг прервался. «Самовар? Пошел ты, дьявол! Нишки не идут!» Голоса смолкли. Лизар, засыпавший лошадям овес, поднялся на крылечко. Я достал бутылку, налил водку, рюмку и чашку, предложил чашку Лизару. Лизар задвигал плечами. Маленькие глаза под нависшими бровями блеснули. «Ну, почеремонимся!» — стыдливо усмехнулся он. Быстро стащил с головы шапку и принял чашку. «Здравствуй!» Мы выпили, закусили, стали пить чай. Лизар держал в корявых руках блюдечко и, жмурясь, дул в него. Хозяйка снова появилась на пороге, прямая и неподвижная. За ее юбку держались два мальчугана. Засунув пальцы в рот, они из-под лобья внимательно смотрели на нас. Из оконца под избицей тянуло запахом прелого картофеля. Хозяйка тихо спросила: «Разродилась сноха твоя?» «Разродилась, матушка, разродилась», — поспешно ответил Лизар. «Мертвого выкинула?» «Зачем мертвого?» «Живого». «Живого? А у нас тут байли мертвого выбросит. Старуха Пафнутова гомонила. Гораз тяжко рожает, не разродится». «С чего не разродится? За доктором посылали». Лизар улыбнулся длинной насмешливой улыбкой. «Приехал, клещами ребеночка вытащил. Живого. Вот и гляди». Хозяйка покачала головой. «Клещами? Делают незнамо что», вздохнул Лизар. «Как незнамо что?» — возразил я. «Живого ведь вытащили, чего ж тебе? А не помог бы доктор, ребенок бы умер». «Живого, живого», — повторил Лизар и замолчал. «Так они нам ни к чему. Довольно, значит, будет. И так полна изба. Чего ж балуются, доктора беспокоят? Сами хлеб жевали-жевали, а доктор приезжай к ним глотать. Избаловался ныне народ, вот что. Снегой стали жить, заботой, а боги не мыслят. Вон бабушки по деревням ходят, ребят клюют. Сейчас приедет фершалиха, начнет ребят колоть, всех переколет, ни одного не оставит. Заболел кто? Сейчас к доктору едет. Прежде не так было». Лизар вздохнул. «Прежде, барин мой жалобный, лучше было. Жили смирно, Бога помнили. А Господь батюшка заботился о людях, назначал всему меру. Мера была, порядок. Война объявится, а либо голод, и почистит народ. Глядишь, жить слободнее стало. Бабушки придут, что народу поклюют. Знай, домовины готовь. Сокращал Господь человека, жалел народ. А топеречи нету этого. Ни войны не слыхать, везде тихо. Фершалих наставили. Вот и тужит народ землею. Что сталось-то, и не гляди. Выйдешь сахую на нивку, а что орать не знаешь. Сосед кричит: «Эй, дядь Лизар, мою полоску зацепил». Повернулся с другого боку: «Мою-то зачем трогаешь? Вот какое стеснение. Скажем, куму взять?» Лизар кивнул на хозяйку. «Пять сынов у них, веришь? Ребят все малые, что паучки. А вырастут, всех нужно произвести к делу. К делу нужно произвести. А земли на одну душу. Вот и считает им разом. Много ли на каждого придется?» «Да, так сказать, ничего и не придется», — поучающе сказала хозяйка. Лизар развел руками. «Ничего. На кой же они нужны? На сторону нам ходить некуда, заработки плохие. Ложись да помирай. По нашему делу, барин мой любимый, столько ребят не надобно. Если чей бог хороший, то прибирает к себе, значит, сокращает семейство. Слыхал, как говорится? «Дай, Господи, скотинку с приплодом, а деток с приморцем». Вот как говорится у нас. Хозяйка сочувственно слушала Лизара и ласково гладила по волосам жавшихся к ней ребят. «Губят нас, можно сказать, пустяшные дела», — продолжал захмелевший Лизар. «Бессмертная сила народу набилась, а солнце некуда. Концов выходов нету, а каждый на то не смотрит. Старается со своей бабой. Эх, не глядели бы мои глаза, что делается. Уж наказываешься нам своим. Будьте, ребятушки, посмирнее. Сами видите, дело наше маленькое, пустяшное. И понимаю, так глядишь, то одна сноха не ладивши породит, то другая. И то сказать, не из соломы сплетены», — вздохнула хозяйка. «Тяжкое дело, тяжкое дело», — в раздумье произнес Лизар. «А только я так домекаюсь, что бабам бы тут породить нужно вот кому. Сходи к доктору, поклонись в ножки. Они, ученые, знают дело. Поклонишься, дадут тебе капель. Ведь за это не то, что яичек, гуся не пожалеешь. Как скажешь, есть такие капли?» — спросил Лизар, значительно и испытующе поглядев на меня. Он говорил долго, а вдали звучали песни, и природа изнывала от избытка жизни. И казалось, вот стоят два разлагающихся трупа и говорят холодные, дышащие могильной плесенью речи. Я встал. «Пора ехать». «И то пора». Лизар суетливо поднялся и пошел к лошадям. Заря совсем погасла, когда мы двинулись. Была белая ночь, облачная и тихая. У околицы еще шел хоровод, но он уж сильно поредел и с каждой минутой таял все больше. А в бледном полумраке, на гумнах, за плетнями, под ракитами, везде слышался мужской шепот, сдержанный девичий смех. Из проулка навстречу нам вышла парочка. Молодцеватый парень с русой бородкой и девушка в красном платочке медленно переходили дорогу, тесно прижавшись друг к другу. Широкого миловидного лица девушки без испуга глянули на меня глаза из-под черных бровей. Кажется, это была Дунька. За околицей нас снова охватил стоявший повсюду смутный, непрерывный шум весенней жизни. Была уж поздняя ночь, а все кругом жило, пело и любило. Пахло зацветающей рожью. Прозрачно, сумрачным в воздухе, колыхаясь и обгоняя друг друга, неслись вдали белые пушинки ив и осин. Неслись без конца, словно желая заполнить своими семенами весь мир. Отдохнувшие лошади бойко бежали по дороге. Светло-желтый песок весело шуршал под колесами. Водка испарилась из головы Лизара, он снова примолк. Я со странным чувством, как на что-то чужое и непонятное, смотрел на него. Мы спустились в лощину. «Тьфу-тьфу!» — вдруг испуганно произнес Лизар. Он остановил у мостика лошадей, соскочил и стал торопливо привязывать сорвавшуюся постромку. Шум тележки смолк. Тогда меня еще сильнее охватило это через край, бившая кругом жизнь. Отовсюду плыла такая масса звуков, что казалось, им было тесно в воздухе. В лесу, гулко перебивая друг друга, заливались соловьи. Вверху лощины задумчиво трещал карастель. Кругом во влажной осоке обрывисто и загадочно стонали жабы. Квакали лягушки. Из-под земли бойко неслось слабое и мелодическое «тррррр». Все жило вольно и без удержу, с непоколебимым сознанием законности и правоты своего существования. Хороша жизнь. Жить широкой, полной жизнью, не бояться ее, не ломать и не отрицать себя. В этом была та великая тайна, которую так радостно и властно раскрывала природа. И среди этого таинства, неудержимо рвущейся вширь жизни, он, сжавшийся в себя с упорными думами о собственном сокращении. Царь жизни.